Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода спецыяльны выпуск перадачы «Толькі жанчыны», у якім бяруць удзел мужчыны. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін і блогер, бізнесовец, адзін са стваральнікаў суполкі беларусаў Швецыі Міхаіл Сэндэр. І з імі мы гаворым пра жаночы футбол, чэмпіянат свету, па якім праходзіць цяпер у Францыі. Вот варта адзначыць, што гэты чэмпіянат лічыцца найбольш важным турнірам у сучасным жаночым футболе, і ўпершыню ён быў праведзены толькі ў 91-м годзе, праз 61 год пасля такога першага аналагічнага турніру ў мужчынскім футболе. Але пакуль ну, вялікай увагі, вялікіх грошай, які мае мужчынскі чэмпіянат па футболе, чэмпіянат свету па жаночым футболе не мае. Я ведаю, што вы Альгерт і Мікалай, што вы глядзіце гэты чэмпіянат, што вы заўзятары вот, за пэўнай каманды і за пэўных футбалістак. Ну, і не толькі падчас гэтага чэмпіянату у вас ёсць і такі ўлюблёныя беларускія футбалісткі. Альгер, чым для вас прыцягальны жаночы футбол? Чаму гэта не толькі прыгожа?
Ну, жаночы футбол гэта всё-такі прыгожа, так? Жаночы футбол гэта прыгожа, гэта цікава, і я так для мяне гэта адна з праяваў такой гармоніі свету, якой нам усім так не хапае. Вот гэты свет, ён імкліва змяняецца, і я мяркую, што важна адзначаць гэтыя змены, прымаць іх, асэнсоўваць. Што такое сам па сабе жаночы футбол? Гэта прыгожыя, моцныя, незалежныя жанчыны рэалізуюць сябе ў адной з самых цяжкіх, адначасова прэстыжных прафесій, якія чамусьці ну, у нас лічацца мужчынскімі. Яшчэ футбол для мяне гэта ж не толькі спорт, але і мастацтва. І жаночы футбол гэта мастацтва, якое ствараюць жанчыны. І гэта ўжо само па сабе файна. Ну і мне падаецца важным таксама падтрымліваць жанчын у іх імкненні да роўнасці, да свабоды самавыяўлення. Таму што вот калі мы так паглядзім, то жаночы футбол гэта важны прыклад насамрэч для дзяўчат, для жанчын ва ўсім свеце. Прыклад таго, як жанчыны здольныя дасягаць любых вышыняў, ім варта толькі пачаць марыць, варта захацець, варта працаваць і ўсё атрымаецца. Тут вот цікава, што мы з Юляй недавно заўзелі за зборную Ямайкі на гэтым чэмпіянаце. Юля пачытала гісторыю яе стварэння, і гэта сапраўды такі важны прыклад ініцыятывы, мэтанакіраванасці і сапраўднай адвагі. І я думаю, насамрэч, гэты прыклад шмат каму можа дапамагчы, асабліва дзяўчатам з бедных краін. Як можна прабіцца на чэмпіянат свету, абапіраючыся амаль выключна на свае сілы, як трэба марыць і не здавацца.
Альгер, так вот традыцыйна мужчынскія віды спорту гэта мінулае, гэтага ўжо не існуе, так, паводле вас?
Ну, паводле мяне так, у нейкім ідэальным свеце гэта так, але все мы жывем не ў ідэальным свеце, і гэты падзел ўсё роўна застаецца, і з ім варта неяк змагацца.
Мікалай, для вас чым прыцягальны жаночы футбол? Чаму вы глядзіце?
Ну, я тут мне сложно всегда после Альгерда говорить, потому что я как-то мы так мыслим очень, очень схожи, и вот все, что он сказал, я, кстати, к этому полностью присоединяюсь. Но я хочу коснуться немножко другого аспекта. Вот, Аня, ты сказала, что пока нет такой большого внимания и таких больших денег, да, как в мужском чемпионате. Но у меня вот абсолютное ощущение, что мы сейчас находимся на пороге таких очень больших перемен. Очень больших перемен по отношению к женскому футболу. Вот я начну с нескольких примеров. В этом вот этот чемпионат, матч открытия. Франция и Южная Корея. Количество телезрителей, которые посмотрели, 10 миллионов человек. Это гроссмейстерские цифры, совершенно. Вот в этой весной упал рекорд, который продержался 100 лет. Там, в 2020 году, когда еще только начинался женский футбол в Англии, был один из матчей двух женских команд. Это было в 2020 году, кстати, в следующем году юбилей, который посетило 53 тысячи человек. Это была огромная, огромная аудитория. И в нынешнем году, весной, когда играли Барселона и Атлетико Бильбао в Испании, на главном, к слову, стадионе Мадрида, матч собрал больше 60 тысяч человек. Это уже цифры, сопоставимые там, с моим любимым Арсеналом, на матче которого приходит там, 60-62 тысячи человек. Это уже другое отношение, это совершенно другая история. И еще одна показательная ситуация. В начале прошлого века, когда женский футбол начал подниматься в Англии, его развитие было остановлено насильно. То есть тогда на законодательном уровне приняли решение, что женщины не могут этим видом спорта заниматься. Потом был период стагнации, естественно, и вновь его разрешили только в 1971 году. Начался постепенный рост, и вот сейчас, на мой взгляд, вот мы будем свидетелями такого очень качественного скачка. И этот скачок, что для меня особенно важно, что он обусловлен не вот этой кропотливой деятельностью Федерации женского футбола, а он обусловлен социальным заказом общества. И это невероятно интересная история. И я вот счастлив, что я сейчас живу в этот момент, если мы говорим о женском футболе.
Вот я ведаю, что у Празе, у международных таких интернациональных школах, британских школах, на ровне існуюць і дзявочыя, і хлопчуковыя футбольныя каманды. Ну, напэўна, я так разумею, што гэта і брытанская традыцыя, так? А вот з гэтага все і пачынаецца, да. Я так думаю, так?
Да, да, безусловно. И на самом деле потом ведь когда проходит фаза там старших классов, и какие-то мальчики проявляют себя очень сильно в футболе, да, они начинают заниматься профессиональной карьерой. У девочек до сих пор этого было крайне мало. И обусловлено было просто финансами, потому что, условно говоря, мальчик, купленный в команду там Арсенала, даже там юношескую до 17 лет, он уже начинает получать там сотню тысяч фунтов. Девочка к этому, если придет, она придет только уже во время карьеры, когда будет играть за топ-клуб, и когда она станет там членом сборной, например. Я посмотрел рейтинги, кто сколько зарабатывает. Вот Альгерт вспомнил сейчас сборную Ямайки. Они не получают вообще ничего, это просто энтузиазм. А уже единственный, кто, как страна, где как-то сопоставимы уже с профессиональными заработками, это Соединенные Штаты. Но они, правда, и выдают сейчас лучшие результаты. Я-то болею за сборную Англии, но вот почему-то думаю, что сборная США в этом году как-то нам не удастся ее достать.
А Михаил, вы живете у Швеции, краине с феминистичным урадом, где гендерная ровность многие лишь что досягнута, а это вот, ну, в любом разе один из основных державных приоритетов. Ну и ваша невеста в минулом профессийная футболистка. Как вы меркуете, вот те досягальная гендерная ровность в великом спорте, принамсі на прикладе Швеции?
Ну, по-перше, мне здається, что гендерную ровность в этом контексте разные люди разумеют трохи по-разному. И от этого залежит, ці досягальная она, ці не. Футбол, мне здається, можно разглядать в двух постатях. Футбол як спорт и футбол як шоу. И вот, когда мы кажем про футбол як спорт, это той контекст, где ровность гендерная является питанием справедливости. Поэтому гендерно ровным громадстве, таким як Швеция, относно ровным, каждый человек мусить иметь однольковые магчимости займаться тем спортом, який ему подобается, незалежно от пола. Ну и это цалком досягально. У Швеции, как вы кажете, уровень ровности по сусветных мерках вельми высокий. У Беларуси он достатково высокий так само. Ну и есть разные краины. Але когда мы кажем про футбол, как про шоу, якое люди приходят поглядеть для забавления, то тут уже про справедливость казать трохи складаний, бо кожен чоловік має право глядіти з того, що йому цікаво, і це так само справедливо. Ліки футбол – це більш шоу, мені здається, чим спорт. І тут завжди буде мати перевагу та галіна, де більш добрих шоуменів. А більш добрих шоуменів натурально буде завжди більш там, де більш гульців. І тут концепція уявлення у громадстві, перевага в інтересу і так далі має вельми важливу роль. Тому теоретично, звісно, гендерна рівність у великому спорті можлива, але досягнемо її тільки коли мужчини і жінки агулом будуть у рівній ступені цікавитися футболом, прикладно. І для цього громадство повинно пройти через громадну культурно-каштовну трансформацію, яку, на мій погляд, ну, не водное грамадство на нашей планете на 100 соткал Максима николи не пройдет. Сказавши это, я хочу удокладнить и подкреслить, что на сегодняшний день узровень неровности умов мужчин и женщин в футболе значно больше, чем он мог бы быть, коли бы умовы вызначались только узровнем особистого захопления. И эта проблема есть повсюду, там лику и у Швеции. Есть стигма у дочинения до женщин футболисток, есть истотный перекос у медийной сферы у бок мужчинского футбола. И тут очень важную роль играют символы, гендерные стереотипы, безумовно. Але так само повседенные такие звычки, например, коли кажуть футбол, звичайно, мають на увазе мужчинский футбол, а до жаночего то все додают жаноче. Як это выправить? Ну, по-перше, гигиеничный фактор тут завсёды институційний. Держава повинна забезпечить ровные умовы для всех. Это минимум. А коли буду рухаться далей за минимум, тут уже повинен этого захотеть основный истеблишмент. СМИ, лидеры меркавання, политики, зорки. Истеблишмент, які поражають той наратив, які поступово формує громадство. І коли жіночий футбол, наприклад, буде у СМІ згадувати настільки ж часто, наскільки мужчинський, без додатку жіночий, нехай, конечно, узровень інтересу футболу поміж мужчинами і жанчиною не стане, от гэтага 50 на 50, але як мінімум уявлення об ровності нормалізується поступово, і тоді буде менше ось гэтых здехлівых насмешок і здивлених тварів, коли дівчинка каже, що іде на футбол. І тут я погоджуся з Миколаем, що ми сапраўды живем у період, коли гэта адбываецца шмат дзе даволі масава і гэты перакос заўважна мяняецца. І гэта вельмі прыемна бачыць.
От я хотіла вам всім тром переадресувати питання моєго колеги Сергія Шупи. Ну, от він його задав у Фейсбуку, і він так само заўзятар жаночого футболу. Сергій запитався, чому на жаночим футбольним чемпіонаті світу немає ніводної команди з посткомуністичної, постсоціалістичної Сходньої Європи? Ці вони більш патріархальні, ці там глибіша традиція гнобління жанчин? От йому там у коментарах відказала одна з перших білоруських феміністок Аліна Гапова, яка тепер живе, працює в Злучених Штатах, і вона тлумачить гэта іншої концепції гендерної ровності у Штатах, поводля її нема оплаченого декретного відпочинку, але є вельми моцний жаночий футбол. Який ваш відказ, Альгерт?
Ну, так, я бачив цю дискусію з цікавістю, сачив за її. Ну, мені ось здається, що в Норвегії і Швеції, наприклад, по-моєму, наколькі я веду декретні відпочинки, там є, але при цьому і їхні зборні на чемпіонаті гуляють. І гуляють, по-моєму, не кепско, принаймні, Норвегія вже згуляла, а Швеція, здається, гуляє сьогодні. Ось, але мені тут хотілося розважати трошки про інше. От літось у мене взяв велике інтерв'ю портал Трибуна Бай, і там ми таке обмірковували, між іншого, скандальне, але вельми показальне виказування. Це сказав генеральний секретар Білоруської Федерації футболу. От я цитую, спеціально собі виписав. Футбол не жаночий вид спорту. Призначення жанчини – народжати дітей, а не так тяжко працювати і здекуватися з власного організму. У мене жанчини асоціюються з музикою і з танцями. То бок, отримлюється, ось у нашій східноєвропейській країні, у той час, як Міжнародна федерація футболу всіляк підтримує, пропагандує жаночий футбол, то Білоруська федерація, наприклад, в усмами свого керівника такі от дозволяє собі безглузді, абсолютно сексистські заяви. Але, на жаль, я думаю, що от більшість наших футбольних функціонерів абсолютно з такими заявами згодна, як і значна частка завзяторів мужчин. Жаночий футбол у нас просто не сприймається, як нечто варте серйозної уваги. Наприклад, він, напевно, сприймається хоча як така даніна заходу, як ось такі ніякі от курйоз, але немагчимо просто так відмахнутися. І тому, з одного боку, у нас нечто в Білорусі робиться для розвиття жіночого футболу, турніри проводяться, гуртки відчиняються, команди створюються.
От футбольна але ліга дівчинок була створена не так давно, так?
Так. І воно створюється, але, з другого боку, все це без ніякої націленості на вынік. То коли у федерации футбола такая позиция сексистская, то вельми тяжко чогось чакать от наших футболисток. Я не ведаю, якая там ситуація в інших усходньоєвропейських країнах. Я не надто в этом обознаний, але у нас ось докладно, що жіночий футбол, он не має підтримки ні моральної, ні фінансової, ні так мовіць, ну, светопоглядный.
А, Миколай, якая ваша версия? Чому так?
Да, я тут тоже соглашусь с Альгердом, но и в том числе здесь есть тот фактор, о котором сказал Михаил. Да, когда для того, чтобы популяризировать спорт, для того, чтобы выровнять ситуацию, для этого нужно иметь определенное количество личностей, калибра, очень высокого калибра, которые бы задавали тон, которые задавали бы какой-то тональность общую и демонстрировали свой высокий класс. Ну вот была, например, она, к сожалению, уже закончила играть, там, Эбби Уомбах в Штатах. Это потрясающий игрок. Она потрясающий игрок. И человек забил за карьеру 184 гола на высшем уровне. Дважды стала олимпийской чемпионкой. Это невероятный результат для футбола высокого класса. И поэтому это достаточно сложная вещь. Когда у тебя такой человек, он должен не только в профессии, он должен быть еще некий человек с историей, человек, который как бы человек, который нам как бы продолжает там как бы линию сторителлинга, да, когда эта история идет в массы. И тогда к этому человеку присматриваются и в спорте, и в общественном сознании. Поэтому пока в Беларуси не появится какое-то количество вот таких вот лидеров, да, к сожалению, ситуация будет двигаться очень медленно.
Ну, я вот не могу оценить уровень гендерной ровности у ямайцы, які досягнут, але тем не меньше, вот вы все привозили приклад гэтай краины, у якой вельми моцно пачав развиваться жаночий футбол. Який ваш отказ, Михаил, вот чому вот на постсоветским, постсоциалистичной просторы вот так, якби, с жаночим футболом? И он есть, але не досягая вершиню?
Ну так, я так само, напевно, погаруся і з Альгердом, і з Миколаем. Конечно, декретний відпочинок і такі речі мають вплив на шмат на що і вовле, але заважте, декретний відпочинок, він вже юридично не замацований, звичайно, за одним ніяким полом. Просто ось є ніякий запит і у громадстві натуральний. І тут все ж, мені здається, основну роль грає ось це патріархальна традиція і фетиш так званих сімейних коштовностей, які є, звісно, во всім світі, але в Східній Європі, не тільки в Білорусі, саправди, це західноєвропейський феномен більш нормалізований, ніж у Західній, наприклад. Коли все громадство весь час чекає тебе адмислових алгоритмів поводинів і стилю життя, сходячи з твоєго полу, спробуй тоді дівчинка у футбол погуляти, і це одразу буде сприйнято як некий протест. Тому я думаю, що і знову ж, треба працювати з прикладами, з нормалізації поглядів у громадстві в цілому.
Ну, футбол – це великі гроші, це велике відовище, це шоу. І ось, ну, не тільки футбол, теніс, наприклад. Так? І не так давно зорка сусветного тенісу білоруська Вікторія Заренко критично виказалася, що мужчини у тенісі дагэтуль заробляють болі за жанчин і пропонувала зробити ровні призові і для мужчин, і для жанчин у тенісі. Ну, от у свой час Джокович ей отказывал, что на мужчинских турнирах более глядачоу. Ну, спаслался на гормоны, что тут я зусім комментовать не буду. А не так давно Надаль заявил, я процитую, «Коли я справляюсь с працей лепш за іншого человека, повинен зараблять больше, и неважно, мужчина ти жанчина». А, Альгерд, як можно вырашить проблему гендерной неровности у спорте, у тым же футболе и у грошах так само?
Нет. Тяжко насамрэч адказаць на гэтае пытанне, як вось, таму што гэта пытанне яно ж не толькі гендернае, яно насамрэч эканамічнае. Я вот абсалютна згодны з тым, што ёсць прафесійны спорт, і гэта хутчэй шоу, і ёсць аматарскі спорт як спорт. Мне здаецца, все павінна пачынацца знізу. Наша свядомасць чалавечая мусіць змяняцца. І тут вот Ганна, я напэўна скажу, што вот ваша перадача таксама вось яна робіць такую важную справу тых, хто яе вот паслухае. Вот вось яна магчыма трошечкі зменіць людзей вот на гэтым узроўні. Ведаеце, на ўзроўні заўзятараў, а зменяцца заўзятары, і гэты працэс пойдзе далей.
Дякую. Ну, от я нагадаю, що недзе год тому я робила передачу «Тільки жанчыны» з футбольними заўзятарками. Я зверталася до своїх сябров у Фейсбуку подказати таких активних жанчын. Їх оказалося так много, якби вимушена була тільки 5 чоловік взяти для передачі. Але вельми слушно сьогодні у передачі говорилося про те, що гэта зміниться тоді, коли жанчын заўзятараў буде більше. Я гляжу, цей процес так само йде. Миколай, який ваш погляд на вирішення проблеми гендерної неровності і грошової часи матеріальної?
Но это такая традиция, которая обязательно и ряд мужчин, спортсменов, и ряд тренеров и руководителей федерации выскажутся на тему, что да, мужчины, видимо, тратят больше сил, они профессиональные, на них больше ходят. Но если матч Барселона-Атлетика собирает 60 тысяч человек, то... И так столько же собирает Барселона мужская на каком-нибудь там классику, да, с Реалом мадридским, то я допускаю разницу в оплатах труда футболистов и футболисток, но она не может идти речь о порядках. Там контракты, разница в контрактах, если Роналду получает, например, 80 миллионов в год, то лидер там, допустим, Марта, это которую называют Пеле в юбке, да, она может получать там 300 тысяч в год. Но это невероятная разница. Это страшный на самом деле разброс, который не оправдывает никакие монологи Надаля. Потому что они тратят точно так же силы, они также доставляют удовольствие. И это такой женский футбол. Это такой, помимо того, что он очень гармоничен, это такое отчаянное зрелище. Это как первые гей-прайды, знаете, когда люди хотят доказать, что они могут тоже проявлять свою там общественную значимость. И девушки играют отчаянно, играют иногда настолько потрясающе, что ты глаз не можешь оторвать. Я вот могу даже сказать, что калибр этих людей... Вот у меня есть такая любимица. Я болельщик Арсенала, я болельщик Арсенала, в том числе женской команды. И чаще я горд больше за женскую команду Арсенала, потому что она чемпионом становилась 14 раз. И 11 раз была обладателем Кубка Англии. И выигрывала Лигу чемпионов. Да. Конечно, она не достает до Олимпика Лиона, который там 6 раз уже Лигу чемпионов выигрывал. Но тем не менее. У меня там... Была такая любимая футболистка Алекс Скотт. Она правый защитник Арсенала и сборной Англии была. Потом выиграла бронзу чемпионата мира, серебро на Европе. И в итоге, когда она заканчивала карьеру, мне было очень жаль. И вдруг Алекс начинает карьеру телевизионной журналистки. И когда сейчас я смотрел экспертные оценки на финал Лиги чемпионов, в том числе наравне с мужчинами это делала и Алекс. Это был потрясающий анализ. Это был потрясающий анализ. Ни в чем не уступающий там Невиллу или Рио Фердинанду, которые уже признанные эксперты на телевидении. Она работает сейчас на этом же уровне. Так почему она должна зарабатывать меньше? Почему у них миллионные контракты, а у нее 100-тысячные?
А Михайло, як вы глядите на эту проблему? Як ваша невеста глядеть?
Ну, у гэтым пытанні мы з нявестай дастаткова аднолькава глядзім на сітуацыю. Канешне, на эмацыйна-ідэалістычным узроўні мы абозу падзяляем гэта адчуванне несправядлівасці. Для мяне гэта ўсё ж такі тое ж прыкладна адчуванне, якое ёсць, калі ты глядзіш на заробкі там галівудскіх зорак, напрыклад, у параўнанні з вельмі добрымі акторамі меншага ўзроўню ў серыял і так далей. Не здаецца, што Брюс Уіліс там у 100 разоў лепш гуляе у кіно, але тым не менш ёсць такі запыт, ёсць канкурэнцыя на гэтым узроўні, якая яе паражае. Це ўсё ж такі пытанне эканамічнае. Калі б мы жылі ў Паўночнай Карэі, я ўпэўнены, што прызы там вялікі правадыр даваў бы ўсім аднолькавыя. Але ў нашым капіталістычным свеце спартовае спаборніцтва гэта ўсё ж такі бізнес. І калі ты арганізуеш спаборніцтва, ты робіш бюджэт, сходзіш з таго, колькі гледачоў прыйдзе, колькі грошай можна сабраць са спонсараў і гэтак далей. І калі ты ведаеш, што сабіраеш грошы ў 10 разоў менш на тым жа мужчынкам спаборніцтве, нават калі гуляюць они аднолькава добра, і можа быць прыйдзе нават столькі ж людзей, але спонсары можа ў гэта не паверыць. ну, як ти тоді можеш дозволити собі однолькові призови? На жаль, це і речовість, від якої ми в капіталістичному світі нікуди не дінемося. І можна, звісно, націоналізувати спорт і платити гульцям з кишені податкоплательщиків, але я думаю, тоді усі будуть врешті незадоволені.
Ну, гэта і пытанне часу, бо сапраўды мы жывем зараз у час вялікіх пераменаў, я абсалютна згодная з Мікалаем. Альгерт, вы з жонкай ходзіце на пакуль што нешматлюдныя турніры па жаночым футболе ў Мінску. На ваше ўражанне, як на сусветным фоне выглядаюць беларускія футбалісткі і які ваш прагноз, як хутка беларуская зборная будзе гуляць на чэмпіянаце свету па жаночым футболе? І ад чаго это залежыць?
Так, мы бывалі і на матчах зборнай Беларусі, і на гульнях беларускіх клубаў. Беларускі жаночы футбол – гэта вялікая самаддача, гэта вялікая прага перамогі, гэта праца, гэта жаданне паказаць сябе. Ну і за гэта беларускі футбаліст, зразумела, варта толькі пахваліць. Але што да майстэрства, дык наш жаночы футбол пакуль што, здаецца, відавочна саступае заходняму. Мы вот з Юлей часта бываем за мяжой, часам і живем там месяц-два і бачим, яку увагу там на заході надають аматорському жаночому футболу. При кожним, навіть самим маленьким клубі, є жаноча команда, і можливостей для дівчат займатися футболом вельми шмат, було б тільки жадання. Навіть моя дочка певний час займалася в команді, яка представляє всього тільки один маленький район у чемпіонаті Гамбурга. Зусім маленький клуб, і він так само має свою жіночу команду. Мені здається, там, де підтримується аматорський футбол, там росте узровень професійного. Коли у нас такої підтримки нема, так і супервиніково від білоруських футболістів так чекати рано.
Я хотіла кожного з вас попросити коротко відказати, чому варто глядіть жіночий футбол і чим він відрознюється від мужчинського. Альгерт, коли ласка.
Жаночий футбол варто глядзець, таму што гэта прыгожа, таму што гэта важна, а найперш таму, што гэта футбол, гэта тая самая вялікая гульня, якой мы захапляемся з дзяцінства, і ад таго, што гуляюць жанчыны, а не мужчыны, сутнасць футболу не змяняецца. І калі вы не глядзіце, я звяртаюся да слухачоў чэмпіянат свету, то раю яго паглядзець, хаця для таго, каб пазбавіцца ад стэрэатыпаў.
Дзякуй вялікі, Мікалай.
Ну, Это немножко, это футбол, это великий футбол, но это чуть-чуть другой футбол, и мне он, например, очень интересен тем, что в нем эмоциональная компонента чуть выше, чем компонента прагматизма в мужском футболе. Мне это очень нравится, и это та вторая сторона футбола, которую нам не всегда выпадает, особенно в европейском футболе. Ну, поэтому я тоже считаю, что люди обязаны смотреть этот футбол. Если ты футбольный болельщик, ты должен понимать, что существует и такой футбол, и он очень крутой.
Дякую, Михаил.
Ну, я готов погодиться, амаль что зусім. Я лічу, что все повинны глядеть то, что им подобается. И я б не поравновывал, напевно, нават эти две галины, мужчинский и жаночий футбол. Это як любые две галины, які галины любого спорту. Их не треба поравновывать во усім, які лепши. Они просто трохи розные, они мають свою специфику. И я думаю, что коли тебе подобается футбол, ты будешь глядеть и то, и інше. И я не бачу, чому б не глядеть менавіта жаночы. Это просто, коли он не існує у твоей сферы уваги, ось у гэтым полягаем, не здаецца, у грамадстве сёння праблема. І тут мы ўсе з вами разам, і дзякуючы вашай, у тым ліку, праграме, можам трохі паўплываць і дапамагчы.
Дзякуй вялікі. У дыскусіі бралі ўдзел блогер-бізнэсовец, адзін са стваральнікаў суполкі беларусаў Швецыі Міхаіл Сэндэр, пісьменнік Альгерт Бахарэвіч і мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.